Всем в космос! Коперник открыл нам глаза на реальность космоса. Циолковский посчитал, что человечество может стать лучистым и гонять по космосу без поворотников и стоп-сигнала. Опять же Достоевский, куда же без него, везде достанет. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел. Была глубокая ночь, и никогда еще не было такой темноты. Мы неслись в пространстве уже далеко от Земли. Я помню, что вдруг увидел в темноте одну звездочку. Это Сириус, спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем спрашивать. Стало быть, есть и за гробом жизнь, подумал я со странным легкомыслием сна. Это из сна смешного человека. Правда ведь интереснее, чем про старуху-проценщицу. А еще Артур Кларк, один из самых последовательных борцов за космос, в фонтанах рая, он подробно и в меру драматично рассказывает про космический лифт, говорит, что идею выдвинул некто Юрий Арцутанов, а тот, в свою очередь, ссылается на Константина Циолковского. Три мертвяка на один космический лифт. Вот тебе и земляной червяк. И как тут же не вспомнить, что у Гоголя все, кому не лень, по небу летают, а у Маяковского звезды зажигают, если это, конечно, кому-нибудь нужно. И снова Артур Кларк, но уже как основатель клуба дышащих вакуумом. А еще лучизм Михаила Ларионова, тоже из той же лаберовской серии «Небесного пламени на вершине голой колонны». И, само собой, Джон Кеннеди, так напрягший бизнес-нацию ради космических иллюзий. Зачем американцам нужна была Луна, они сами до сих пор этого не поняли. Ну и, наконец, один из отцов мировой космонавтики, некто Робер Эсно Пельтри, француз-изобретатель, один из пионеров воздухоплавания. В 1912 году он читает лекцию о космическом полете, где рассматривает вопрос о соотношении начальной и конечной масс ракеты. Как раз в это время в журнале «Вестник воздухоплавания» заканчивается публикация второй части труда Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Первая была опубликована еще в 1903 году. По словам Эсно Пельтри, мысль о необходимости применения ракеты для межпланетных полетов пришла ему в голову не позднее 1908 года. Разумеется, он тоже мертвяк. «Всем в космос 2». Первый роман Артура Кларка появился в 1953 году и назывался «Конец детства». К нам на Землю прилетают оверлорды. Они почти бессмертны. Во всяком случае, живут даже не сотни, а тысячи лет. Выглядят они несколько козлообразно. Ну, да это все ерунда. Главное, что на Земле наступает что-то вроде коммунизма. Кругом расцвет науки и искусства. Золотой век. Однако длится благоденствие недолго. Рождаются детишки с паранормальными способностями, и тут выясняется, что цивилизации пришел конец. Оверлорды — это акушеры. Детишки уходят в сверхразум, а всех, кто остался, в утиль. И куда только девается знаменитое мертвяковское милосердие со слезинкой ребенка. Когда речь заходит о прыжке через разрыв непрерывности, им никого не жал. Существуют силы разума, и существуют силы выше разума. Ну и так далее. Роман Кларка вышел из печати раньше феномена человека Тейяра де Шардена, который не успел издать свой труд при жизни. Он умер в 1955 году. Однако написан феномен все-таки раньше. Поэтому можно говорить, что оба этих мертвяка писали свои книги примерно синхронно и независимо. По Шардену эволюция — это кривая, в которой должны сомкнуться все линии, света заряющие все факты. Появление человека — не завершение эволюции, а лишь одна из ступеней к восхождению, призванному завершиться концом света, слиянием разумов и объединением их с божественной сущностью. Бельгийский физик русского происхождения Илья Пригожин. Тут в рукописи пробел. У Кларка в детстве оставшиеся после ухода детей люди предпочитают так или иначе покончить жизнь самоубийством, ведь их собственная жизнь потеряла смысл, цели, к которым оптом устремились их дети, для них непонятны и недостижимы. У Стругацких, которым веры само собой больше, волны гасят ветер, все совсем по-другому. Там ушедшие наверх несчастны, а оставшиеся внизу живут все, как и раньше жили. Массовость решает все, а массового перехода наверх не бывает, да и быть не может. Элита всегда малочисленна. Так что не детство кончилось, а все-таки жизнь, по крайней мере, ее центральное звено. Заглядываем в будущее. Одно из главных свойств мышления мертвяков, их святыня — это изменчивость. Именно изменчивость – ключевое понятие в теории Дарвина, а вовсе не эволюция, в которой мертвяки мало что смыслят. В своем программном манифесте «Мертвых душах Гоголя» мертвяки провозглашают главенство изменчивости. И Ноздрев, и Манилов, и Плюшкин, и Собакевич слишком сложились, застыли, стали архетипами, что невыносимо для мертвяков и что неизбежно в них прорастает. Один лишь Чичиков, живой как ртуть, всегда проститутка, всегда изменчивый. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее, на могиле напишется, здесь погребен человек. Но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости. Легчайший из мертвяков Аркадий Аверченко, точнее других, изложил программу грядущей трансформации мертвяков. Итак, шутка мецената, четыре милых человека в той или иной степени, пустых и бессмысленных, живут и развлекаются, не задаваясь никакими большими целями. Меценат богат и щедр, мотылек, эрудит, умница и блестящий поэт, телохранитель могуч и силен, но при этом изумительный рассказчик, врали фантазер. Кузя, сказочный лентяй, философ и шахматист. Никакого конфликта, коньяк льется рекой, икра поедается ведрами, торжество интеллекта и культ красоты. Не без мертвечинки, конечно, но все очень в меру. Но тот черт их дернул пустить в свое сообщество застенчивого юношу, белокурого, голубоглазого, как херувим, с пухлыми розовыми губами и нежными шелковистыми усиками, чистенького далантненького, но тупого и малообразованного. Никакого у него нет самоанализа, никакого самораставтывания, никаких язвительных подначек, столь ходовых компании мецената. Имя ему куколка, что сразу наводит на размышления всякого читателя, знакомого с жизнью насекомых. Каково-то будет имаго. Тем временем наши акушеры суетятся вовсю, желая нанести страшный удар по доверчивому, наивному, глуповатому юноше, никак не смягчаясь от его собачьей преданности и любви. У Стивенсона добропорядочный работяга Джекил проигрывает богомерзкому Хайду. Теперь у Аверченко Хайд, обернувшийся умницей и эстетом-меценатом, проигрывает безмозглому куколке. «Вы мне дали крылья, и я до сих пор скромно ползавший, как червяк по пыльной земле. Я теперь чувствую себя таким сильным, таким мощным, что кажется мне несколько взмахов этими сильными новыми крыльями, я взлечу к самым небесам». Меценат планомерно проигрывает на всех фронтах. Все переходят на сторону придурка-куколки. Жена, яблонька и даже преданная нянька. Две золотых головушки, будто ангелята в ад слетели. Куколка трескается и вылезает из нее далеко не бабочка, а мощный богомол. Яблонька выходит за него замуж, Кузя проигрывает ему в шахматы, мыльный пузырь липовой литературной славы обращается в славу реальную. Такая вот анимация. Пророчество Аверченко сбудется многократно. Будут среди наставников бездарные писатели с золотыми головушками и славой своей затмят они великих мертвяков. Будут многочисленные разбуженные женщины и даже шахматные победы Алехин и Ласкер. Но главное, всегда и везде господа наставнички будут чистенькими, кудрявыми, выспренными, богомольными и нестерпимо глупыми. А костюмы у них будут такие свежие, галстуки такие элегантные. И будут эти костюмы строчить роман за романом, пугая до смерти очередную Анну Ричардовну. Их несколько здесь, измеряющих время звучания, на хороший вопрос готовых ответить мычанием. И глядя вокруг, я вижу, что их появление весьма не случайное, весьма не случайное. Повторяя слова, лишенные всякого смысла, но без напряжения, без напряжения.